В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Сегодня мы продолжаем разговор о праве на свободу собраний в России и в мире. И это второй эпизод подкаста на эту тему. Если вы еще не успели, то обязательно послушайте первый эпизод. Там мы рассказываем, как право на свободу собраний реализовывалось в царской России и в Советском Союзе. Точнее сказать, не реализовывалось. И к чему пришла страна после распада СССР.
А сегодня мы поговорим о том, как складывалась история свободы собраний уже после развала Советского Союза, и частично затронем историю современной России, посмотрим, как сейчас обстоят дела.
Помогут нам в этом доктор юридических наук, эксперт Московской Хельсинкской группы Илья Шаблинский, политик Сергей Удальцов, а также архивные записи «Радио Свобода». После распада СССР в России наступило время максимальных свобод. И свободы слова, и свободы собраний. Люди могли собираться на улицах, митинговать, чего-то требовать. Никто их не разгонял. И, в принципе, так продолжалось до мая 1993 года. Потому что события 1 мая 1993 года стоят особняком. В тот день в Москве на майскую демонстрацию на Калужской площади собрались представители трудовой России и КПРФ. И пошли по Ленинскому проспекту, причем не в центр города, а из центра. И вот как эти события вспоминает Илья Шаблинский.
Где-то через пару километров от Калужской площади был поставлен заслон из ОМОНовцев и грузовиков. И передняя колонна демонстрантов, по ходу дела, перестроилась как бы в такой вот таран. По-моему, они использовали древки там знамен, флагов, и просто врубились в строй милиции. И просто была драка, такая яростная, рукопашная, вот на одном из центральных проспектов Москвы в течение получаса. Это просто было побоище. Может быть, никого бы не убили, но один из демонстрантов сел в грузовик, стоявший поперек проспекта, и резко дал задний ход. Грузовик сбил несколько ОМОНовцев, а одного сбил насмерть. То есть пролилась кровь, и это было очень-очень страшное предзнаменование. Ну, в общем, и тогда люди спорили, зачем нужно было ставить вот этот заслон. Я думаю, у власти бывает такое вот желание, когда демонстрация собирается, совершенно неприятная власти, и по собственному усмотрению люди вот как-то группируются и прут куда-то. Вот очень хочется показать, кто в доме хозяин. Вот кто хозяин? Это опасный путь, по которому может пойти власть. Действовать исключительно силой, подавляя неприятные политические инициативы и неприятные ей манифестации.
Но здесь просто важно отметить, в каких обстоятельствах все это происходило. Дело в том, что в то время в России фактически наступило двоевластие. И противостояние, которое все больше усиливалось между тогдашним президентом страны Борисом Ельциным и Верховным Советом Народных Депутатов, а также вице-президентом, был такой пост в ранней России. Все это привело к тому, что 21 сентября 1993 года Борис Ельцин распустил Верховный Совет и Съезд Народных Депутатов, а 3 октября сторонники Верховного Совета вышли на митинг на ту же Октябрьскую площадь в Москве, вот где собирались как раз коммунисты и трудовая Россия 1 мая. А затем люди двинулись к Дому Советов, Белому Дому, где как раз вице-президент Александр Рудской призвал их штурмовать мэрию и телецентр. Мэрию захватили, а Ельцин ввел в Москве режим чрезвычайного положения. Возле Останкино митингующие требовали предоставить им эфир, но не было же интернета. А утром 4 октября начался штурм Белого дома, вот того самого Верховного Совета. В него стреляли из танков или из БТР, из какой-то тяжелой техники. В общем, в результате погибло не менее 157 человек. Но вот после этих событий в России спешно объявили о созыве Конституционного собрания, а в декабре 1993 года на всеобщем референдуме приняли Конституцию Российской Федерации, и вот в ней-то, в 31-й статье, и закреплено по сей день право на свободу собраний. И в 90-е, в общем, этим правом пользовались достаточно свободно, хотя тоже были инциденты. Например, 23 февраля 1994 года коммунисты, объединившись с националистами, предприняли попытку пройти маршем по Тверской улице, и их встретил ОМОН.
Тогдашние московские власти говорили, что вот они готовы были дать им возможность, но не по Тверской, а в другом месте. А коммунисты говорили, а мы хотим на Тверскую. И это тоже будет такой долгий вопрос для вообще российской политической жизни. Кому разрешено ходить по Тверской, как выясняется?
На этот вопрос ответа до сих пор нет.
Судя по всему, никому.
Ну почему же? Иногда там проходили какие-то манифестации, я помню, в поддержку Владимира Путина.
Из того, что я помню, там был бессмертный полк, по-моему, какое-то количество лет назад.
Ну, так или иначе, до 2004 года в России все-таки можно было относительно свободно собираться на митинги и шествия, и действовал закон, в тот момент принятый еще в РСФСР. А в 2004 году Владимир Путин подписал федеральный закон номер 54 о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. В частности, многим не нравилось, что в законе были слова о необходимости согласовывать проведение тех или иных акций с властями, а власти начали этим правом злоупотреблять, просто не разрешая устраивать пикет или митинг, или шествие. И вот как раз с этим боролся основатель запрещенной в России партии национал-большевиков Эдуард Лимонов, когда придумал свою стратегию 31.
Но появлению стратегии 31 предшествовала такая серия уличных акций российской оппозиции, которая называлась «Марши несогласных». Они проходили примерно с 2005-2006 года по конец 2008 года в разных городах России. И один из активных участников этих мероприятий, политик Сергей Удальцов, рассказал, как вообще идеологически появился смысл в этих акциях.
И начало нулевых. Единственная оппозиция на улицах была оппозиция левая, коммунистическая. В 2003 году из Государственной Думы убраны либеральные партии, Яблоко, СПС. И примерно в то же время начались контакты у представителей либеральных сил и левой оппозиции. Стали выяснять, обсуждать, есть ли какие-то общие точки соприкосновения, можно ли что-то вместе делать. Постепенно, плавно все это пришло к тому, что с 2006 года начали проводиться марши несогласных. Это, да, акции объединенной оппозиции, ну, тактически объединенные, естественно, в коалицию. Была общая концепция, что мы боремся за климат свободы в России, чтобы соблюдались те конституционные права, которые там прописаны, и можно было проводить относительно хотя бы честные свободные выборы, где граждане России будут выбирать и голосовать за те политические силы, которые им близки.
Но уже в 2009 году началась стратегия 31. Это, по идее, новый формат акции для российской оппозиции. Смысл был в том, что каждое 31 число в те месяцы, когда есть это дата в календаре, все несогласные выходят на Триумфальную площадь в Москве в 6 часов и таким образом протестуют. Но вот забавно, что изначально это была просто обычная акция протеста, и никто не думал делать стратегию 31 и так красиво защищать 31-ю статью Конституции.
То есть сначала просто случайно попало наше стремление провести митинг на 31 число, по-моему, это было 31 мая 2009 года, и власти под каким-то надуманным предлогом отказали в согласовании на Триумфальной площади в Москве, предложили какой-то отдаленный, как всегда, участок, какую-то площадь, я уже не помню какую, но далеко от центра, и граждане справедливо сказали, что не считают это законным, и мирно без оружия могут, ну, там даже и без каких-то флагов, звукоустановок, просто собраться на этой площади, обсудить ситуацию. И вот не так много и народу-то, может быть, собралось там, я уже не помню точно, но в пределах 1000 человек. И, конечно, полиция, тогда еще милиция, произвела задержание, там десятки людей были задержаны, и все это привлекло, да, внимание общественности, и потом вот родилась идея именно выходить по 31 числам, именно сконцентрировавшись на защите 31 статьи Конституции о свободе собраний. И эта идея, в общем-то, она прижилась на несколько лет. Вот стратегия 31 была таким заметным явлением. И в других городах люди тоже стали поддерживать и тоже 31 числа на своих площадях в том или ином формате выходить в защиту свободы собраний.
Свободу собраний всегда и везде! Свободу собраний всегда и везде!
Ну и на той первой акции 31-го мая 2009 года было задержано 47 человек. Это данные ГУВД Москвы, а ОВД-Инфо тогда еще не существовало, чтобы считать задержанных. И примечательно, что уже тогда один из идеологов этой акции, Эдуард Лимонов, он не смог добраться до Триумфальной площади, потому что его остановила полиция, милиция тогда еще, и задержали.
Как это делали в советские времена с диссидентами, которые выходили на Пушкинскую площадь сначала 5 декабря в день старой сталинской конституции, а потом 10 декабря в день прав человека на свои молчаливые акции, и многие до них просто не доходили. Но вот и Лимонов часто не доходил до Триумфальной площади. Действительно, именно он, насколько я понимаю, придумал символически связать 31 числа с 31 статьей Конституции, с правом собираться мирно без оружия, потому что ему крайне не нравилась вот сама идея, когда люди для того, чтобы выйти на улицу, я не знаю, в знак протеста или наоборот, чтобы кого-то поддержать, должны обращаться к властям за какими-то согласованиями, а не уведомлениями. Я нашла в архивах «Радио Свобода» комментарий Эдуарда Лимонова о том, а, собственно, в чем был смысл, для чего нужна была эта акция 31 числа.
Делали на Триумфальной. Я тогда еще говорил и повторял. Мы будем выходить на площадь и подавать другим пример. Я говорил своим людям, не стесняйтесь. Хорошо там, иногда нас сотни, иногда нас несколько тысяч. Это не столь важно. Мы авангард. И мы выходим и учим других, как поступать. И мы людей научили. Вы не забыли, что все и вожди буржуазные ходили ко мне на Триумфальную? И там винтились. И было в какой-то момент было стыдно не пойти.
Свободу собрали всегда и везде! Свободу собрали всегда и везде!
Примечательно, что за первый год существования стратегии 31 московские власти ни разу не согласовывали эту акцию. Она всегда была нелегальной, и в качестве отказа для согласования каждый раз назывались какие-то новые запланированные на Триумфальной площади мероприятия. Я вот даже себе выписала, например, почему нельзя было выходить. Потому что на Триумфальной площади тогда проходил какой-то из месяцев спортивный фестиваль молодежи, либо праздник зимней забавы, либо акция «День поколения донорства», либо же просто Триумфальная площадь была закрыта на реконструкцию.
Да, там очень долго посреди площади была раскопана яма, и обещали, что там будет какой-то подземный паркинг, какое-то благоустройство, но по большому счету просто стоял забор во всю площадь, который ограждал вот эту самую яму, но люди 31 числа все равно собирались. И вот, как рассказал Сергей Удальцов, и в других городах тоже начали выходить люди по 31 числам, выступая за свое право, в принципе, выходить, но все эти акции были очень немногочисленными. И я спросила у Ильи Шаблинского, а почему? Почему мало кто поддерживал идею? И вот что он ответил.
Просто выходить, защищать сам по себе принцип, саму по себе статью Конституции, саму по себе свободу, на это охотников было мало. То есть для того, чтобы сотни тысяч людей вышли на улицу,
Нужно было, скажем, в 2011 году устроить вот такую наглую фальсификацию там с выборами. Вот это вызвало реальное возмущение. И тогда, в 2011 году, вышли уже десятки, сотни тысяч людей.
Это было в день, когда объявили результаты выборов в Государственную Думу, ну, какие-то предварительные, они же всегда предварительные в течение там первой недели, и были ли вот эти 146% голосов и прочее. Тот самый Сергей Удальцов подал заявку, которую, я не помню, по-моему, даже согласовали на проведение митинга на Чистых прудах в Москве около памятника Грибоедову. И обычно на вот эти вот акции Сергея Удальцова приходило не так уж и много людей. Но я не помню, чтобы там набиралось больше тысячи. И тут я выхожу на Чистые пруды, и весь горизонт, что я могла видеть от памятника Грибоедову вот по всему Чистопрудному бульвару, стояли люди, причем их было так много, что они не помещались на бульваре и были вынуждены выходить на проезжую часть. И притормаживали машины, которые тоже сигналили. И, в общем, полиции-то там сначала не было. Никто не ожидал, что столько людей придет. И, значит, люди там стояли, митинговали, чего-то скандировали. А потом Навальный, Яшин Илья и кто-то еще предложили идти к Центризбиркому, требовать, чтобы пересчитали голоса. И вот тогда из каких-то переулков пошел ОМОН, который начал вот этих вот людей, стремящихся дойти до Центризбиркома, начал кого-то там оттеснять, раздвигать, потихонечку вылавливать. Но, насколько я помню, задержали тогда не так уж многих.
Видимо, по нынешним оценкам не так уж и многих.
Ну уж совершенно точно это были не тысячи и даже не сотни задержанных. И после этого протесты в Москве и, по-моему, в других городах России тоже обрели какую-то невероятную силу. И началось вот то самое протестное движение «Новой России» 2011 года, как я понимаю.
Там было несколько протестных акций после памятного сбора на Чистых прудах. Вот, насколько я помню, первая акция была 10 декабря, и это была согласованная с властями акция, было получено разрешение. Я помню рассказы друзей, которые все в предвкушении этого дня переживали, нервничали, все хотели пойти, потому что очень многие были наблюдателями на тех парламентских выборах и видели, как выборы были сфальсифицированы, они были возмущены и хотели выразить свое возмущение, но при этом никто не понимал, чего ждать от властей, чего ждать от полиции, как будут развиваться события, и поэтому была очень напряженная обстановка, но в итоге тот митинг прошел довольно мирно. Люди поняли, что власть готова терпеть эти мирные протесты, их никто не будет разгонять. Тогда было еще несколько акций протеста, и так это все продолжалось по нарастающей, и довольно много людей продолжали выходить. Там, по разным оценкам, это было до 100 тысяч человек на каждой из акций. По оценкам столичных властей, там это было 20-40 тысяч человек, насколько я помню. Но своего апогея вся эта протестная история достигла 6 мая 2012 года, когда точно такой же согласованный с властями митинг, «Марш миллионов» он назывался. И вот эта акция 6 мая 2012 года закончилась массовым противостоянием протестующих демонстрантов с сотрудниками полиции. И там были как раз, по-моему, сотни человек задержаны и привлечены к ответственности в административном порядке. Там кто-то оштрафован, кто-то получил сутки ареста. Но после этой акции было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия к сотрудникам полиции. И за последующие несколько лет по этому делу было арестовано несколько десятков человек, и в итоге многие из них, там, в том числе тот же Сергей Удальцов, кстати, получили реальные сроки лишения свободы как участники этих массовых беспорядков и как организаторы массовых беспорядков. И вот один из участников и акции 6 мая, и того памятного митинга 5 декабря на Чистых прудах Александр Марголин рассказал о своих впечатлениях о тех акциях. Он был осужден, ну, как раз за участие в массовых беспорядках во время акции 6 мая и отбыл довольно длительный срок заключения. И когда он вышел на свободу в 2016 году, мы с ним встретились, поговорили. И вот его воспоминания вообще о тех событиях и о том, что происходило 6 мая на Болотной площади.
Я не знаю, сколько митингов там было, и на Сахарова, и на Болотной. Никогда такого, вот, что было 6 числа, не было. Хотя стояли рядом и националисты, и там и солидарность левая, да, и никаких не возникало между ними стычек, mm-hmm. противоречий. Вот, поэтому всплеск такого насилия, как 6 мая, был для меня удивительным. Когда я изучал материалы дела, там было написано, что там было привлечено 13, ну, в районе 13 тысяч полицейских, там, из них там 7600 ОМОНа, и там было, участвовало там 50 человек, там, например, ОМОН из Кургана. То есть, в принципе, были подтянуты серьезные силы. И я не думал, что на предыдущих митингах был такой объем задействованных сил. И когда я спускался с Малого Каменного моста, я видел какое-то неимоверное количество полицейских. И я считаю, что осуществившееся насилие и именно силовой вариант развития событий отрезал очень серьезную часть возможного диалога. То есть диалог с этого момента пошел в тупик.
Мне кажется, вообще то, что произошло на Болотной площади в Москве в 2012 году, это была чрезвычайная подлость со стороны властей, потому что это была согласованная акция. Люди шли туда с детьми, с какими-то шариками, и вообще настроение у всех было благостное и вполне себе доброжелательное. А потом они зачем-то устроили вот это вот бутылочное горлышко, когда для того, чтобы попасть на площадь, нужно было пройти через очень узкий
поворот с Малого Каменного моста на Болотную набережную.
И, естественно, те люди, которые шли сзади, а их было действительно очень много, начали напирать. Здесь стоял ОМОН, а потом Сергей Удальцов сел в знак протеста против того, что не открывают дорогу, что не пускают людей на площадь. Ну и вот дальше это все превратилось в какую-то немотивированную ничем агрессию со стороны тех самых ОМОНовцев и представителей правоохранительных органов. Люди были вынуждены просто защищаться, что назвали это массовыми беспорядками, когда кто-то кинул в ОМОНовца в полной экипировке лимон. Кто-то пытался загородить вот эту толпу, на которую надвигалась цепь полностью экипированных этих космонавтов, загородить ее этими туалетами, которые были установлены на площади к митингу как раз специально. Потом вот это самое уголовное дело о массовых беспорядках, тоже очень подлое, к ответственности по которому привлекли больше 20 человек.
По-моему, даже больше 30 человек были привлечены к ответственности. Часть из них получила реальные сроки. И как раз, когда все это болотное дело началось, была организована такая общественная правозащитная организация, комитет 6 мая, и они провели свое расследование того, что происходило на Болотной площади, там на основе свидетельских показаний, на основе там каких-то открытых данных, насколько я помню, и они пришли к выводу, что все эти события были спровоцированы намеренно сотрудниками правоохранительных органов.
Ну, а на следующий день, 7 мая 2012 года, в абсолютно пустой Москве, точнее, абсолютно пустом центре Москвы, проводили съемки кортежа Владимира Путина, который едет в Кремль на свою инаугурацию в качестве президента. Тогда пошел его путинский третий срок. То есть протесты начались еще при Медведеве, а усиленно закручивать гайки начали после инаугурации Путина.
И тогда довольно существенные изменения внесли и в закон о митингах, и изменились правила организации митингов, и наказания для участников протестных акций.
Но вот здесь важно отметить, что все-таки в этот самый закон 2004 года на протяжении всех этих лет потихоньку вносили какие-то изменения, которые никак не способствовали нормальной реализации права на свободу собраний. Например, в то время, когда рассматривали еще первое дело ЮКОСа, первое дело Ходорковского и Лебедева, около Мещанского суда в Москве собирались группы поддержки, ну и просто там стояли, кричали там «свободу» или держали какие-то лозунги. Сначала их никто не разгонял, потом начали разгонять, потом внесли изменения в закон, которые запрещали устраивать акции у зданий судов. И тогда уже вот эти люди стали стоять не непосредственно возле Мещанского суда и даже не напротив него, а где-то в стороне по диагонали. Но это кажется смешно. Потихонечку гайки завинчивали, и в итоге все это пришло вот к тому, чем мы живем сейчас, когда уже даже очередь на пикет одиночный объявляется, собственно, митингом. На дворе 2021 год. После событий в Москве в 2012 году и приговоров по болотному делу прошло достаточно много времени. И сейчас фактически граждан России, ну, на мой взгляд, лишили вот этого конституционного права собираться мирно, без оружия. Во всяком случае, эта статья, 31-я статья, и то, что там написано, выглядит как такая издевка. Написано одно, а по факту происходит другое.
То, как это происходит по факту, мы обсудим уже в следующем выпуске нашего подкаста.
А также расскажем, как же все-таки в Париже и в Америке. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.